Максимальный репост. Обзор тем сайта «Спутник Кыргызстан».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева. Было проведено большое исследование, презентовано, собственно, прессе отечественной совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. Общественное объединение ЭКС «Бишкек» рапортовало об итогах исследования о вредном воздействии свинца на здоровье детей. Вообще, честно говоря, очень интересно, почему, в принципе, такая тема для обсуждения возникла. Почему именно свинец? Неужели такое загрязнение у нас большое? Но подробнее об этом, обо всем мы поговорим сегодня с программным менеджером общественного объединения ЭКС «Бишкек» Индирой Джакиповой. Индира Кулмановна, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброе утро. Спасибо за приглашение. Буду очень рада поделиться на эту тему своими знаниями и опытом. Но прежде всего я хотела бы поправить вас. Вы уж извините, никакого исследования еще не было.
Ага.
А то мероприятие, которое прошло вчера, оно называлось как бы пресс-кафе, и посвящено оно было запуску проекта, нового проекта в Кыргызстане, пятилетней программы. Это глобальный проект, там 5 участников, 5 стран. Это Колумбия, Перу, Индонезия, Филиппины и Кыргызстан. Мы одна из стран. В число участников этой программы мы не случайно попали, потому что у нас был опыт реализации проекта в 2016-17 годах на юге Кыргызстана, в селе Советском. Чуть позже я, наверное, подробнее на этом остановлюсь. Вот, и эта тема вообще свинцовое загрязнение, она не только у нас такая неизвестная, скажем, она неизвестна практически глобально во всем мире. Хотя в развитых странах к ней, естественно, как бы давно подошли. Как правило, всегда все начинается из развитых стран, потом это как бы распространяется по миру и приходит как бы в развивающиеся страны. Ну, как бы так же это и в этом случае произошло. Свинцовое загрязнение, оно... Вообще, надо в первую очередь сказать, что свинец – это тяжелый металл, и он токсичен. Я думаю, вот в понимании большинства населения Кыргызстана вот это вот токсичности его, этого знания нет вообще.
Угу.
Ну, поэтому и как бы относится к нему, ну, мало ли, как у нас даже к ртути, в принципе, относится как бы нормально. Вот облетело же видео, когда директор или кто там, представитель этого завода пытался в рот брать эту ртуть и там показывал, что она безопасна. Ну, вот все это из той серии. Если позволите, я бы немножко еще как бы про нашу организацию сказала, что общественное объединение ЭКС «Бишкек», мы позиционируем себя как экологическая организация. И в основные направления экспертной нашей организации, ну, это три. Вот химическая безопасность, информационная деятельность, потому что у нас есть свой информационный портал, который существует с 2006 года. Вот там все зеленые новости не только Кыргызстана, но и Центральной Азии. Вот, и экообразование. Так как наша сегодня тема посвящена именно вот химической безопасности, то вот то наш опыт это связан с медицинскими отходами, со стойкими органическими загрязнителями, устаревшими пестицидами, ну и вот тяжелыми металлами. Ну, достаточно было реализовано проектов с различными международными организациями, партнерами, и в том числе с национальными партнерами. Это вот Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство здравоохранения, когда-то это Агентство охраны окружающей среды было, сейчас Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора. Вот в данном проекте, который мы вот вчера запускали, нашим партнером является Министерство здравоохранения. Мы к ним, наверное, еще года два назад пришли, когда вот рассказать, что планируем, что вот хотели бы вот такой вот проект в Кыргызстане реализовывать. Они нас поддержали. Они признали, что эта проблема есть в Кыргызстане. Ее надо решать. И, в принципе, вот этот опыт, который в рамках этого проекта мы хотим привести, он будет полезен стране. Вот.
Ну, давайте тогда по порядку будем рассуждать вообще, что такое свинцовое загрязнение. Как свинец попадает в организм человека, это, я не знаю, с едой, с воздухом или еще как-то. И почему именно в нашей стране свинцовое загрязнение на таком высоком уровне, что мы попали в 5 стран, честно говоря, совсем не очевидных для проведения этого исследования.
Но вот опять-таки, вот видите, это кажется совершенно неочевидным, для, хотя на самом деле это абсолютно очевидно, потому что, ну, как минимум, у нас есть хвостохранилища свинцовые, которые являются абсолютно потенциальными источниками такого загрязнения. И как и все абсолютно хвостохранилища в нашей стране, любые, они находятся абсолютно рядом с
населенными пунктами.
Да, вот в частности, как минимум два таких хвостохранилища, которые находятся вот в селе Советском Кадамжайского района Баткенской области, и второе населенный пункт – это село Сумсар Чаткальского района Джалабадской области. Но проблема, ну, естественно, раз это хвостохранилище, там песок, который отработан и хранится, он очень токсичен, там превышение в 1000 раз ПДК. При этом я как бы хочу сказать, что вот для согласно нашего вот как бы законодательства или как это, норм, 32 миллиграмм на килограмм, это вот в пределах ПДК, когда в окружающей среде. Там, конечно, зашкаливает. Там мы, когда вот обследовали, и 5000, и более могло быть. Это при этом самая ужасная проблема заключалась в том, что эта проблема для населенного пункта, для людей, которые живут, она была абсолютно рукотворной ими самими. То есть они не знали, что этот песок токсичен, и сами этот песок принесли себе домой, использовали его как строительный материал, а он действительно, знаете, такого бордового цвета, красивого, и как просеянный уже вот такой, знаете, строительный материал. Вот. То есть они его привезли на волейбольные площадки, в детский сад, в песочницу. Ну, то есть там можно было пройтись по улицам этого села, и у каждого дома стояла вот эта вот куча песка, которую они заготовили, ну, для каких-то вот сезонных строительных работ. Мы как раз первый раз приехали это в мае, вот юг, это уже достаточно тепло, и в разгаре эти работы были. И видно было вот на этих кучах детские игрушки. Ну, очевидно, что дети играют на этом песке. Ну, то есть когда мы впервые там оказались и пытались там говорить, вы знаете, ну вот это же опасно, это токсично. Ну, первая реакция была, вот вечно вы приезжаете из Бишкека, и все у вас опасно, и придумаете какие-то, вот живем уже столько лет, и живы, и здоровы, ну, типа, идите, идите. Это вот первая реакция. Естественно, нам нужно как-то, ну, мы-то понимаем, что это опасно, нам надо было доказать. Мы в партнерстве с Министерством здравоохранения провели мониторинг крови этих детей экспресс-анализом. Есть такой аппарат, есть такая возможность за счет вот капиллярной крови делать, и за 3 минуты вы получаете результаты. И если, допустим, евросоюзовские и американские стандарты – это 3 миллиграмма на децилитр, то у этих детей в этом селе, ну, под абсолютное, просто абсолютное подавляющее, они были значительно выше показателей. Ну, понадобилось на самом деле вот несколько лет ездить к ним, проводить вот эти информационные работы, консультации с родителями, работа с местными вот органами власти, для того, чтобы их убеждать, что надо решать, а первое, что нужно сделать, это просто исключить этот источник, вывести, вычистить все, что в селе связано с этим песком, обратно на хвостохранилище. Мы им привезли чистый песок и на площадке, и в детский сад, и даже те строительные работы, которые планировались, мы им привезли для строительных работ чистый этот песок. Ну, в силу того, что это как бы естественная среда, ну, если там добывали как бы свинец, ну, естественно, там естественная среда с высоким содержанием свинца и вода тоже. Мы им поставили как бы вот фильтры для того, чтобы хотя бы питьевая вода, они могли бы ее использовать, большие, вот в 3 учреждениях образовательных, там есть школа, лицей и детский сад. Вот они как бы могли приходить, набирать и пользоваться. Ну вот все эти манипуляции, они, конечно, как бы при повторном мониторинге показали, что есть ответная реакция. Да, действительно, нам удалось понизить, но продолжать работать еще надо. Надо, потому что, ну, как бы детки подрастают, появляются новые, их тоже надо образовывать. Кто-то уезжает в трудовую миграцию, кто-то совсем приезжает, какие-то новые. И вот чтобы эти знания не потерялись, ну, вот 3 года понадобилось, чтобы изменить сознание людей. То есть даже если сейчас кто-то из соседей вот для строительных работ привозит этот песок, соседи на него влияют, говорят, увези сейчас же, потому что это вредит моему ребенку. Вот сейчас же увези, то есть они уже этого не допускают. Но Тем не менее, это хвостохранилище очень близко находится к населенному пункту, и там, конечно, надо его закрыть, и надо мониторить и так далее. Само хвостохранилище на балансе Министерства чрезвычайных ситуаций. Они знают про него, они планируют, у них есть планы, то есть он в списке этих планов есть. Они часть этого хвостохранилища закрыли, но еще часть открыта, и у них просто денег нет на это. Естественно, это не дешево. Вот, и честно признаться, вот, ну, как бы, что для страны раскрученная и самая такая приоритетная тема, то, что в стране удалось вот, у доноров как бы, убедить и получать более-менее такое вот, как бы, систематичное финансирование, это на
урановые
хвостохранилища.
Да, Росатом этим занимается.
Да, ну не только, но как бы, есть как бы, действительно совет Сиглс, они этим занимаются, продвигают тему МЧС, это активно над этим работает. А вот тема токсических отходов, она... Ну, скажем, белое пятно. А вот, так вот в 2016 году мы еще изучали вот эти хвостохранилища в селе Сумсар, которые мы делали пред-ТЭУ и пред-ОВОС, ну, как бы в помощь нашим государственным органам, которые вот, ну, в силу своих функционалов и полномочий занимаются этой проблемой. Ну, чтобы не на пальцах донорам объясняли, что это проблема, то есть мы исследования провели, доказали, сколько, что эта проблема существует, сколько, какие варианты могут быть ее решать, и сколько это могло бы предварительно стоить. Все эти документы мы передали нашим госорганам, но пока вопрос остается открытым. В рамках своих возможностей, своих связей нашей организации вот с партнерами международными, мы пытаемся вот работать по этой теме. Ну, вот, как я сказала, проект 2016 года в селе Советском. В прошлом году мы сделали очень такое небольшое исследование наших рынков на предмет содержания свинца в товарах. Мы там, как бы, в фокусе у нас была металлическая посуда, это мы алюминиевую покупали, керамическая посуда, пластиковая посуда, это все, что касается посуды, косметику, специи и крупы, игрушки. Вот 7 наименований. Каждого мы брали, покупали, закупы делали на трех рынках. Это в Чулпанате, в Аше и здесь, на Артасайском рынке.
Угу.
И наши, как бы, вот результаты исследования показали. Ну, я, к сожалению, не взяла как бы конкретных цифр, но 44% вот посуды керамической, то есть это 15 штук, скажем, изделий, по 5 из каждого, с каждого рынка, вот из 15 44% оказались с присутствием свинца.
Угу.
Если, еще краски. Краски, я вот эту цифру точно помню, 33%. Это опять-таки из вот этих 30, там 30 было, мы по 10 красок покупали. Из 30, 33% с содержанием свинца. Крупы у нас оказались чистыми. Мы покупали горох, маш, рис, разные сорта, мука, гречка. Ну, как бы продукты, что очень радует. И что очень порадовало, специи у нас тоже оказались чистыми. Почему я сейчас заостряю на этом внимание? Например, ЮНИСЕФ проводил исследование в 2018 году в Грузии. Тоже на наличие свинца в крови детей. И шокирующим для коллег в Грузии, вот и Минздрава, ну вообще, вот как бы это было, что у 85% детей в Грузии обнаружили содержание свинца в крови. И когда уже следующим этапом начали выяснять, откуда, что является источником, они определили, что это специи.
А в Грузии ведь они, без специй, да, ничего не готовится.
Да, то есть это вот, ну, вот это факт. И то, что у нас специи, как бы я знаю, вот пример Грузии, и когда мы узнали, что наши специи чистые, это было, конечно, таким положительным моментом. Ну, а вот по посуде, вы знаете, самые высокие показатели были у глазированной посуды, потому что вот эта глазурь, гладкость, вот эту вот красоту и вот эти придает именно свинец. И вы видели на рынке, да, вот эти вот как поднациональные вот эти вот блюда,
да-да-да,
пиалы, чаши, чайники и так далее. Ну вот из вот этого вот закупа, из того, что мы закупили, ну, вот именно вот такие предметы оказались с высоким содержанием свинца. Я даже позволю себе это сказать, чрезвычайно высоким. Вот. Поэтому, как бы, я понимаю, что, возможно, мы попали просто на какую-то партию, возможно, это вот не вся посуда такая, ну, потому что, ну, мы не делали всеобъемлющего, понимаете, вот, это было просто три рынка выборочно, вот, и когда мы покупали, мы просто спрашивали, покажите, вот, народные, там, самые покупаемые товары. Пусть это, как бы, ну, естественно, самые народные покупаемые, это из категории дешевые,
ну, недорогие,
средние.
Да.
Угу. Да, это недорого. Хотя, честно признаться, одна чашка, ну, она мне просто самой лично, ну, вот как женщине, очень понравилась. Она желтая, ну, такая красивая, знаете, как салатница, угу, такая вот. И рисунок на ней был очень такой, знаете, не просто, а вот прям красивый. Я говорю, откуда? Из Ташкента. Я говорю, ну, возьму. И вот она показала высокое содержание, как бы, свинца. И она была недешевая. То есть вот одна вот эта чашка, она стоила 1500 сом. Ну, я считаю, что это...
Очень немало,
очень,
да.
Очень немало, да.
Для посуды.
И поэтому, если говорить про алюминиевую посуду, у нас в основном алюминий – это из России посуды, кастрюли, там в пределах нормы, из Узбекистана вот казаны. И мы обнаружили, ну, вот, превышение в иранской кофеварке алюминиевой. Ну, вот, оказывается, такие товары у нас тоже бывают. Игрушки в основном в пределах нормы, но одна оказалась... Ну, вы знаете, мне даже задали вопрос, а зачем ты ее купила? Там такая неказистная, страшная игрушка, но она такая ярко-красного цвета была, какой-то такой спайдермен странный.
Угу.
Ну, мне не знаю, вот, ну, купили, сделали анализ, там превышение. Ну, в игрушках тоже можно встретить. Вот, и краски. В красках я считаю, что 33% это очень много. И тревогу вызывает то, что это опять-таки из сегмента же средних и дешевых красок, которым в основном пользуется основная масса населения. И вы знаете, что самое еще вот, как бы, вызывает настороженность? Скорее всего, наши детские учреждения, когда вот тендерные вещи выигрывают, и, ну, я не думаю, что они дорогие краски используют, где точно свинца нет. Скорее всего, они используют вот эти вот дешевые, где есть наличие свинца. Под воздействием солнца, ветра, там, и так далее, дождя, это все начинает осыпаться, с пылью это поднимается, и детки, естественно, маленькие, они же все в рот несут. И таким образом свинец тоже может вот в детских учреждениях добираться до наших деток.
Угу.
Вот. Ну и вот, как бы, это один из источников ресурс, источников загрязнения, это вот посуда и вот, как бы, еда. Но это, конечно, вот, допустим, если корова вдоль дороги все время, где-то населенный пункт, там, городского типа, поля все засеяны, как бы, пастбище ограничено, и вот они, если вдоль дороги, а там вот все время активное транспортное движение, и вот эти вот выхлопные газы, которые... Ну, это же очевидно, что в крови, в молоке этой коровы будет молоко, а это же тоже, как бы, довольно много и детки пьют, и это все попадает тоже в организм. То есть это через еду может попасть, через воду может попасть, это пыль. Ну, вот, то есть это загрязнение добраться до детей может многими путями. И вот эти вот... Но надо сказать, что я нисколько не медик, я не могу делать какие-то экспертные там заявления, но я, как бы, опыт работы и вот документы, с которыми отчеты я читала, свинец выводится из организма. Деткам помочь можно. Самое главное условие – исключить вот это воздействие,
угу,
источник, его ограничить, доступ к деткам, правильное питание, грамотное, чтобы вместо кальция организм не забирал свинец в кости. И если это делать регулярно, целенаправленно, то защитить деток мы можем. А самое страшное, почему вот мы все время... Ну, как бы, он свинец токсичен, но особо он опасен для детей. Почему? Потому что он влияет на умственное развитие.
Ага.
Да, я в одном отчете читала, что каждый... Вот превышение 5 миллиграмм на децилитр, вот норма, она... как бы минусует 2,07% IQ.
Смотрите, это очень много. Да,
да, это как бы... Вот представляете, если у ребенка, вот, ну, мы там исследовали, ну, предположим, у него 20, это колоссально много, минус уже сколько IQ. А если это постоянный источник, и он, и это присутствует, и это, ну, вы понимаете, да? Ну, умственное развитие затормаживается, и в конечном итоге это же влияет в целом на генофонд. То есть вот развитые страны это уже понимают, они их тоже экспертная сфера деятельности, это вот тяжелые металлы и стойкие органические загрязнители. Они в основном вот с ртутью работают и по проблемам свинца.
Давайте, да, еще подробнее пытаемся понять. Вы сказали, что 5-летняя программа стартует вместе с Министерством здравоохранения. Какую роль Министерство здравоохранения в этой программе будет играть, и что конкретно вы собираетесь делать?
Министерство здравоохранения, я же, как уже сказала ранее, они поддержали нас, они признали, что эта проблема для Кыргызстана действительно существует. И в рамках, ну, я не буду прям там аутпуты, там три основные проблемы решить для страны. Первое, изучить потенциал страны. На данный момент, пока еще вот у нас, вот буквально в ближайшие дни мы ждем уже отчет по исследованию потенциала, то есть возможности делать анализы на свинец, именно биоматериалы. Наше предварительное исследование показало, что ни одна лаборатория в Кыргызстане, Министерство здравоохранения, не делает анализы на свинец биоматериалов, то есть кровь, моча, волосы, ногти. Но в окружающей среде свинец анализы делают. Есть оборудование, как бы, это и в Министерстве здравоохранения, это ДГСН, как бы, вода, еда, краски, косметика, там, почва, это все можно. И Министерство природных ресурсов, у них есть лаборатория. То есть в окружающей среде есть потенциал у страны. Биоматериалы нет. Значит, это надо решать, и, скорее всего, вот надо как-то помочь Министерству здравоохранения как бы закупить это оборудование, научить персонал, определиться с ведомством, которое будет это делать. И второй момент, какое подразделение Минздрава будет, ну что ли, консультирующим таким центром, кабинетом, ну, назовите как угодно. Но куда вот со всей страны, если педиатры, там, токсикологи будут звонить и получать ближайшую, ну, самую такую вот компетентную консультацию, что делать с ребенком, если у него, ну, подозрения какие-то вот на присутствие тяжелых металлов, отбор крови подтверждается, а клиника, что дальше? То есть это тоже надо делать. Второе, надо обучить медицинский персонал. Наши, опять-таки, предварительные вот с фокус-группами встречи показали, что медики, да, в рамках своей программы университетской, в медакадемиях и так далее, они как бы об этом слышали, они как бы признают, что такое есть, бывает и так далее, но четкого представления, что это такое, отравление свинцом, протоколы лечения, или, ну, вот в этом... То есть мы прогибаемся, проседаем сильно. Вот образовательная часть – это очень важная. Но образовывать надо не только медицинских сотрудников, работников, там, врачей, медсестер, лаборантов. И с родителями надо, и с лицами в регионах, которые принимают решения, с ними тоже нужно разговаривать. И, то есть очень довольно такая должна быть широкая, глубокая информационная работа. Ну, это вот три основных направления. Но все это должно вылиться в то, что в самом Министерстве здравоохранения должна появиться система мониторинга. Не так, что мы вот пока есть, вот отработали, уехали и все. Нет, это даже когда проект уйдет, внутри Министерства здравоохранения должны быть подразделения, люди, которые вот на какой-то основе, ну, вот как обязательно прививки.
Угу.
В какие-то периоды отбор у младенцев до года вот крови на там, анемию. Ну, у нас же есть эти программы. Честно говоря, иностранцев это очень удивляет, что вот, а у нас есть это. Я говорю, ну, вы как бы понимаете, мы же распавшийся островок Советского Союза, где, в принципе, это все было выстроено, и это до сих пор работает. Не во всех наших партнерских, например, странах в этом проекте такие системы есть. Поэтому возможности есть, но мы только на начальном этапе, и еще, конечно, очень много надо работать с экспертами Минздрава, самим Минздрава, но самое отрадное то, что есть политическая воля нашего партнера признать и намерение решать эту проблему. Вот это просто, ну, это вот ключевое. Поэтому на данный момент У нас есть меморандум трехсторонний нашей организации, Министерства здравоохранения. Министерство здравоохранения создало рабочую группу межведомственную, потому что, ну, как мы к детям пойдем без образования? Учреждения. Да. Как мы пойдем в эти села, где вот источником является хвостохранилище, которое на балансе у МЧС? Или как вот потом источники другие загрязнения исследовать в окружающей среде без Министерства природы, если мониторинг окружающей среды – это их прямой функционал? То есть это вот создана межведомственная рабочая группа, в рамках которой вот планируется эта работа. Ну вот пока так.
Ну, будем надеяться, что получится что-то сделать. Вы сказали, что на детей как влияет свинец, что он тормозит умственное развитие. А для взрослых чем это опасно?
Вы знаете, почему мы в основном говорим про детей? Вот для детей самое опасное, что это поступает с пылью, вдыхая. Понимаете, они же маленькие. Пыль поднимается, ну, на метр, метр двадцать. Это уже как бы факты. Люди взрослые, они выше. Из вот этой категории, то есть если они, ну извините, не лизнули что-то свинцовое или из вот этой чашки... Вот,
не поели,
но они же взрослые, осознанно, они могут это исключить. У детей это исключить очень сложно. Это нужно усилия взрослых, чтобы исключить это у детей. Поэтому вот как бы у нас вот группа целевая, это вот маленькие дети. Поэтому и еще влияние свинца заключается в том, что под воздействием его вот токсических свойств утончается кора головного мозга. Вот это и вызывает умственное торможение умственного развития.
Слушайте, это очень серьезная проблема, честно говоря. Ну, вот, судя по крайней мере, по вашим рассказам, я думаю, что очень мало кто, правда, в Кыргызстане об этом знает.
Я упоминала, что мы встречались с фокус-группами, различными врачами, и, ну, если говорить о специалистах Минздрава, они, ну, конечно, это там компетенции другие, но если вот, допустим, уже опуститься вот как бы ниже, в первичные, то там, конечно, люди как бы так сразу, знаете, задумываются, а что же они могут про это сказать. И более чем просто из учебника в университете они вспомнить, в принципе, ничего не могут. Даже в специализированной вот, больнице, четвертой, где есть национальный токсикологический центр, они вспомнили только однажды случай, когда парень поступил с непонятными, вот, явными какими-то признаками отравления, и они не могли выяснить. Потому что у нас не было ни одной лаборатории, которая могла бы делать анализы на тему. Да. Ну, вот, и вот это надо, конечно, решать. Ну, сам, понимаете, мы же не придумываем велосипед. Это все есть. Это просто нужно ознакомить, внедрить. Структура работающая есть. Какое-нибудь подразделение Минздрава может этим заниматься. Вот сейчас как раз такие исследования направлены на то, чтобы понять и предложить Министерству здравоохранения, какие подразделения могли бы этим заниматься. Ну, вот...
На какой основе, да, да, с какой частотой и так далее. Это же огромная такая бюрократическая машина, которая разворачивается не так просто на
самом
потом,
деле. И потом, вы понимаете, это же вот мы сейчас говорим об отборах крови. У нас родители все очень сейчас такой повышенной тревожностью, когда вообще с ребенком проводят какие-то манипуляции по отбору крови. Это все очень непросто. Как-то вот эти протоколы связаны, что вот у детей отбирают кровь во время перед прививками, и это уже как бы вот... Это есть в системе, и, может быть, на этом этапе не травмировать ни детей, ни родителей, эту же кровь просто вот и отслеживать. Ну, над этим надо думать. Это пока просто абсолютно, знаете, так просто фразы в никуда, но мы не имеем права решать за Министерство здравоохранения. Мы будем привлекать и международных экспертов, и работать с нашими национальными экспертами. Я думаю, мы найдем решение.
Будем очень надеяться. 5 лет на программу, насколько я поняла, да?
Да, вот фактически мы начали работать с апреля месяца, и вот обсуждение, подписание меморандума, создание рабочей группы, запуск исследования вот этого первоначального, ну вот заняло столько много времени, но я надеюсь, что дальше как-то будет... быстрее.
Будем на это все надеяться, да, на самом деле, потому что проблему решать все нужно, тем более, когда что-то касается детей в нашей стране, по крайней мере, так точно к детям относятся очень трепетно и щепетильно. Спасибо вам большое за эту беседу, спасибо, что объяснили, в чем вообще проблема. Будем наблюдать, я думаю, что будем на связи еще и с Минздравом по этому поводу. Будем пытаться понять, как можно эту проблему в нашей стране решить. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была программный менеджер общественного объединения ЭКС Бишкек Индира Джакипова. Говорили мы сегодня о свинцовом загрязнении, которое присутствует в Кыргызстане, особенно в отдельных местах, и, собственно, которое может попасть в организм ребенка и взрослого. Ну, для детей особенно страшно. Спасибо вам и за вашу работу, и за эту беседу. Рада была познакомиться.
Спасибо.